нам нужно поговорить про этику и, соответственно, какое место этика занимает в нашей повседневной практике. И для того, чтобы, ну, как-то так немножко добавить пафоса в обсуждаемую тему, хотелось бы зайти немножечко издалека, да, с вопроса о том вообще, чего такое этика, да, для чего она нам нужна, и, соответственно, вот, немножко поговорить про это. Зайти, так сказать, немного на территорию философского клуба. Вот. Но если будут какие-то вопросы или дополнения, то вот я готов послушать. Ну и если какие-то вопросы будут, тогда тоже задавайте. Вот, и мы тогда обсудим. Ну, вот как я вчера уже говорил, да, для нас этика важна тем, что мы понимаем, что любые отношения, они строятся на этическом основании. Поэтому, когда мы предлагаем клиенту вступить с нами в терапевтические отношения, а мы предполагаем, что терапевтические отношения – это отношения особые, определенным образом структурированные, и поэтому вопрос этики становится здесь во главу угла, да, потому что мы тогда должны понимать, каким образом эти отношения структурируются и какие, соответственно, требования у нас должны быть по отношению, прежде всего, к нам, да, которые эти отношения инициируют. Вот. И, соответственно, хотелось бы начать тогда вот с таких философских идей по поводу того, откуда этика взялась и для чего она нужна. Это буквально коротенечко, но нам важно про это будет сказать. Вот. И начать я хотел бы, конечно, с Иммануила нашего Канта, да, который, собственно, вот это вот этическое измерение, один из первых, ввел в обиход и определил вопросы, которыми занимается этика. И для того, чтобы ответить на вопрос, зачем нам этика нужна, тоже давайте этого Канта немножечко вспомним. Вспомним его некоторые работы, да, которые задают очень важные измерения в понимании, потому что Кант, мне кажется, очень много сказал про нашу терапевтическую позицию. Да, несмотря на то, что он был как бы философом, но тем не менее он очень важное сказал про то, чем мы занимаемся в психотерапии. И вот если мы так вспомним, да, то у Канта было несколько работ, несколько критик. Да, первая критика – это критика чистого разума, вторая – критика практического разума и еще чего-то он там критиковал в третьей книге. Вот. И, значит, в первой книге он определил такую очень важную штуковину для нас. Да, он определил понятие феномена. По-моему, даже, может быть, это первый, кто определил, но, во всяком случае, в том понимании, которое для нас важно именно как для психотерапевтов. Да? То есть Кант говорил о том, что мы как бы к такой типа к объективной реальности мы доступа напрямую не имеем. Она для нас скрыта, да? Но она может быть нам дана в виде ощущений. В виде ощущений, в виде каких-то представлений, в виде так называемых феноменов. То есть вот то, как мы реальность отражаем, да, это как бы всегда немножко про реальность, да, и немножко про нас. То, каким образом мы что-то воспринимаем, каким образом у нас этот процесс восприятия устроен. И это очень важная история, да, потому что тогда оказывается, что у нас у каждого своя версия реальности, да, и, в общем-то, важно, наверное, не то даже, как моя версия реальности, насколько она отражает полностью так называемую реальность объективную, а скорее нам важен вопрос, а из какой точки, да, я эту реальность устраиваю. То есть тут вопрос не объективности, да, не насколько, насколько моя реальность соответствует, да, какому-то эталонному представлению, потому что к этому эталонному представлению мы все равно доступ получить не можем, да, а насколько я осознан относительно той точки наблюдателя, из которого я зачем-то наблюдаю, и то, что я из этой точки вижу. Понятно, да, вот эта логика. И в принципе, вся наша терапевтическая работа так или иначе связана с тем, что мы занимаемся таким вот феноменологическим исследованием. Да? То есть, когда к нам клиент приходит, говорит, что вот у меня есть какая-то моя реальность психическая, внутри этой реальности я страдаю, я хочу, чтобы у меня страдания не было. Да, и наша задача, соответственно, опять же, согласно той же самой теории парадоксальных изменений, не пытаться что-то изменить, да, пытаться посмотреть, каким образом эта феноменальная, да, наблюдаемая реальность формируется. Вот. Это очень важная такая вот история. Мне кажется, нам всегда важно это держать перед глазами. Ну, в принципе, гештальт-подход как феноменологическая практика очень как-то интенсивно использует, да, такой вот взгляд. Согласны? Согласны.
Можно
изменить? Ну, не попытаться что-то изменить, да, а попытаться исследовать, каким образом у меня моя реальность рождается, в рамках которой возникает, соответственно, переживание страдания, переживание какой-либо проблемы. Вот. Это тогда вообще очень важный вопрос. Собственно, вопросы тоже про границы, да, где проходит как бы граница моего восприятия, да, и где начинается, например, что-то другое, где начинается, собственно, вот так называемая реальность, да. Потому что же очень часто мы в группе, да, наблюдаем такие явления, когда вот эта граница, она непонятно где проходит. Ну, например, там мне кажется, что вокруг сидят злые люди, да. И вот где эта граница? Вот она на территории моей психики, да, или это проблема других людей? Но они же злые, да, я же как бы доверяю своим ощущениям, значит, другие люди злые. Да, и тогда вот эта вот феноменологическая перспектива, она как бы позволяет нам перевести требования с окружающего мира, да, ну, я не говорю теперь, давайте вы сейчас будете все добрые, и вы не будете меня злить, не будете меня бесить. Да, такое требование очень такое простое. А я скорее начинаю задавать себе вопросы, а что такое со мной происходит, а каким образом я вот этих людей делаю какими-то злыми, да, и какая моя ответственность в том, что у меня появляется та или иная картинка. Да? Вот. Это такая вот очень важная перспектива. Ну и, соответственно, вот эта вот идея Таканта о том, что никакой объективной реальности нет, а есть огромное количество субъективных реальностей, да, которые друг с другом, ну, напрямую как бы контактировать не могут, потому что не можем как бы залезть к другому человеку в голову и оттуда посмотреть, как он видит мир. И тогда возникает следующая проблема, потому что если реальности много, да, то мы тогда, соответственно, ведем себя так, как нам хочется, да, вот про это уже там кто-то Спиноза про это говорил, о том, что мы, в общем-то, живем для того, чтобы утвердить какое-то свое благо, да, как мы это понимаем. То, что нам хорошо, мы делаем это желанными, стремимся к этому, реализуем это. А проблема в том, что у каждого же блага, понятие о благе разное, да? И в этом смысле тогда нам нужен какая-то универсальная мера для того, чтобы мы могли как-то выстраивать отношения не с точки зрения моего блага, иначе мы все время, да, будем вступать в какие-то конфликты, а с точки зрения какой-то более общей, более универсальной идеи. Да? Ну, чтобы синхронизироваться, то, чтобы у нас у каждого был, да, какой-то камертон. И, соответственно, Кант вводит понятие категорического императива как некоторой меры всеобщности моего поведения. Да? И, соответственно, я тогда могу что-то сделать и как-то посмотреть, вот это вот мое поведение, оно соотносится вот с этой всеобщностью, соотносится с этим категорическим императивом или нет. И тогда мы можем относительно вот этой более общей вещи, да, как-то свое поведение синхронизировать. И идея категорического императива состоит в том, чтобы я попробовал, например, ответить на вопрос, а может ли мое поведение, опять же, носить как бы характер всеобщего закона. Ну, грубо говоря, то есть так возвращаться немножко к терапевтическим отношениям, да, вот, например, хотел бы я, чтобы, ну, например, мой терапевт, да, после того, как, например, у нас сессия закончена, попросил меня, не знаю, там, перенести ему, не знаю, шифер в машину, например. Вот, или не хотел бы. Но это я имею в виду, что всякий раз, когда у нас возникает вопрос, вот иногда же хочется, да, какие-то нарушить границы терапевтические или что-то такое вот сделать. Вот хочу ли я, да, чтобы такую же штуку делали по отношению ко мне? Ну, хочу я, чтобы это было, да, вот, универсальным законом. Вот. Это очень важно, это такое вот измерение, то, что когда мы таким вопросом задаемся, да, мы тогда понимаем, что похоже, что вот это вот наше, ну, мое какое-то персональное желание, да, оно может, ну, с другой стороны, может мне быть не очень приятно, если я окажусь как бы, ну, по ту сторону, да, по ту сторону этого желания. Может быть, сейчас путано, но сейчас я вот как бы подойду к кульминации важной идеи, как мне кажется. И, в общем, Кант говорил о том, и вот дальше он вывел такую очень важную для нас характеристику этического действия. Этическое действие по Канту заключается в том, что мы действуем, не принимая в расчет свое собственное благо. То есть этическое действие – это когда я делаю что-то, при этом понимая, что мне это поведение не нравится. Да, оно моему желанию не соответствует. Оно даже более того вступает в конфликт с каким-то моим желанием, но я все равно продолжаю это делать, ставя скорее своей целью не свое, да, вот это вот ощущение там блага и того, что мне нужно, а как бы ориентируясь на уровень, ну, на более высокий уровень. И вот эта вот характеристика, да, то есть когда я действую как бы вопреки даже своим каким-то собственным желаниям, вот оно напрямую связано с этикой, и оно напрямую связано с терапевтическими отношениями. Почему? Потому что для нас очень важно понимать, что мы, вот как раз здесь вот поднимался даже вопрос власти. Власти, что клиент, правда, может приходить в терапию с каким-то переживанием дефицита, нехватки. Терапевт, к которому клиент приходит, он как будто бы обладает да, тем, что клиенту необходимо. И в этом смысле вот эти вот властные отношения да, могут приводить к тому, что я могу каким-то образом там своей властью и своим положением пользоваться. И вот пользоваться властью, да, это то, что я делаю для собственного блага. И поэтому нам как бы важно понимать, что есть более высокий ну, уровень, да, на котором мне приходится ориентироваться. И это тогда должно защищать клиента от использования, терапевта. Понимаете? Вот. Ну, то есть, грубо говоря, в общем, проблема в том, что, правда, иногда клиенты нас как-то достаточно интенсивно на что-то соблазняют. Да? К сожалению, так получается, что приходят клиенты, с которыми они оказываются какими-то симпатичными людьми. И с ними действительно, например, хочется дружить. Или приходят люди, да, которые, как это... Ну, поскольку у нас же есть такая вот некоторая бессознательная динамика, да, приходят клиенты, которые в силу вот этой бессознательной динамики вызывают у нас сложные контрпереносные чувства, да, например, там какие-то эротизированные контрпереносы, когда кажется, что там вот клиент это тот самый замечательный человек, да, с которым я мог бы, который мог бы составить счастье моей жизни, да. И поскольку терапевтическая ситуация наша такая, правда, немножко иерархическая, да, то этот вызов адресует нас в самые глубинные, в самые темные стороны нашей души, да, которые там связаны с инцептуозными какими-то отношениями, с очень какими-то травмирующими переживаниями. Я правда могу, как бы, могу реагировать, у меня могут возникать различные желания, которые мне кажутся как раз очень-очень для меня важными, интимными, да, ценными для меня, но в этом месте я должен становиться, потому что есть этический кодекс. Ну, то есть вот эта вот этическая история, да, она как бы защищает меня, точнее защищает клиента, ну и защищает меня, да, потому что я как бы как-то должен где-то остановиться. То есть я не могу как бы остановиться изнутри, потому что для меня же это правда важно, и это ценно, и мне как-то хочется что-то сделать. Но я могу остановиться, опираясь на нечто, что как бы за пределами моей психики находится. Вот. Вот это вот измерение, мне кажется, очень важным. Да? Вот. И вот еще про что хочется тогда сказать. Вот, ну, про это нет вопросов, да, согласны все? Вот. Еще про каких людей хочется поговорить, которые говорили про этическое измерение. Ну, про еще одного хочу сказать, чтобы сильно много как-то вот не теоретизировать. Это французский психоаналитик Жак Лакан. Вот, у него есть семинар «Этика психоанализа», и там он описывает такую вот очень важную историю. Я бы ее примерно так попробовал описать. Давайте начнем так вот немножко издалека. Для нас, как для психотерапевтов, важно понимать, что мы с клиентами выстраиваем такие вот интерсубъективные отношения. Да? То есть интерсубъективные отношения – это те отношения, в которых мы взаимно друг на друга влияем. Да? То есть это не однонаправленное движение, когда к нам клиент приходит, и мы пытаемся с ним что-то сделать, потому что якобы мы лучше знаем, что клиенту нужно, мы там выучились, да, и у нас есть представление о том, куда клиента надо двигать, чтобы у него было счастье. Да? Вот, мы из такой парадигмы не действуем. Нам важно находиться, попробовать себя обнаружить в интерсубъективных отношениях. Но интерсубъективные отношения – это такая штука, которая по умолчанию не дается. То есть нужно сделать еще некоторые усилия, да, для того, чтобы в эти интерсубъективные отношения попасть. Потому что очень часто вместо интерсубъективных отношений возникает скорее, могут быть такие вот отношения нарциссического использования. Ну, когда у терапевта, да, например, есть какие-то нарциссические фантазии. Сейчас, немножко такой шажочек в сторону. Есть такое негласное понятие, но оно кажется мне очень важным. Вот, оно звучит так, о том, что мы свое профессиональное признание получаем не от клиента, а от коллег. Да? От коллег, когда мы учимся, когда мы получаем супервизию, когда мы ездим на какие-то обучающие мероприятия. То есть наша терапевтическая идентичность подтверждается коллегами, а не клиентами. И вот это очень важная история, да, потому что если у меня есть какая-то нарциссическая фантазия про меня самого, да, про то, что я там должен быть хорошим терапевтом, да, я не должен, не знаю, совершать ошибки, у меня не должно быть сопротивляющихся клиентов, у меня не должно быть клиентов, которые недовольны терапией, которые уходят и так далее, и так далее, то если вот эта нарциссическая идея у меня очень сильная, я тогда буду достаточно большую часть этой задачи, может быть, сознательно, но чаще всего бессознательно, реализовывать и в терапии. И тогда получается, когда это будет как бы такое негласное, но явное использование клиента, да, для реализации какой-то своей истории, какой-то своей программы. И в этом смысле, если я жду, да, что клиенты будут подтверждать мою профессиональную ценность, да, если они будут говорить, это была сегодня прекрасная сессия, да, гораздо лучше, чем прошлое, а вот следующее будет еще в 100 раз лучше. И мы вот так вот будем с вами, да, постепенно, но неотвратимо прогрессировать, да, забираться вот на самые вершины, не знаю, там, осознавания, на самые вершины духа, то тогда мы как бы делаем это не для клиента, а мы это делаем для себя. Вот. И поэтому здесь вот это вот очень важное место, потому что очень часто в супервизиях там как-то приходится сталкиваться с тем, что, ну, там, терапевту сложно замечать, да, какое-то сопротивление, неудачи, неуспех терапии, медленное продвижение не такое, какое нужно. И как бы хочется клиента подогнать вот куда-то, да. Но это мы будем говорить, что по сути здесь совершается, ну, условно говоря, этическое преступление. Потому что мы тогда вот такой интерсубъективный характер отношений мы тогда нарушаем. Понимаете, да, вот о чем я говорю? Согласны с этим? Вот. Ну, то есть, соответственно, для того, чтобы себя в таких интерсубъективных отношениях обнаружить, ну, нужно достаточно большую работу проделать. И Лакан это описывает примерно так, что мы как бы, вот опять же, в крайнем полюсе, да, мы можем как бы относиться к клиенту как к, ну, некоторой такой проекции своих нарциссических амбиций, да. Вот, и тогда мы как бы от клиента требуем, чтобы он шел туда, куда ему нужно, куда нам нужно, да, чтобы он шел, чтобы он там на каждую нашу интервенцию реагировал, как же это круто, да, супер, да, там лучший терапевт. Ну, я сейчас так немножко, конечно, утрирую. Вот, а задача как бы, а Лакан говорит, а есть второе измерение, да, это скорее вот измерение желания, и в этом желании мы пытаемся понять, а кем мы для клиента являемся. То есть не я пытаюсь за клиента куда-то засунуть, куда-то его продвинуть, а мы скорее пытаемся задаться вопросом, а зачем клиент к нам приходит, а как он нас видит, как он нас переживает, а что я такое делаю, чтобы клиент, ну, как я влияю на то, что здесь происходит сейчас. И тогда, когда мы пытаемся размышлять вот так, да, то есть когда мы скорее пытаемся посмотреть на ситуацию как бы терапевтических отношений с позиции клиента, с позиции того, что им нужно, зачем он приходит, и насколько то, что я предлагаю, ему подходит или нет, тогда мы как раз скорее переходим вот в это интерсубъективное измерение. То есть интерсубъективное измерение предполагает, что я как бы вступаю с клиентом как бы во взаимные, но асимметрические отношения. А взаимность заключается в том, что я точно так же, да, подвержен влиянию клиента. И мы, в общем, сегодня хорошо про это поговорим. Да, что клиент на нас влияет, что мы чего-то от него берем, что я сам нуждаюсь в каком-то внимании, да, я сам что-то беру из этих отношений. Вот, то есть мы находимся под влиянием клиента, но при этом наши отношения симметричны, потому что у меня больше ответственности. Да, больше ответственности в том, чтобы поддерживать, исследовать процесс, который клиент рядом с нами разворачивает. Вот. И тогда получается, да, у меня есть некоторый набор процедур, некоторый набор техник, некоторый набор идей, которые у меня есть, для того, чтобы вот этот вот процесс клиента разворачивался. И по сути, да, моя задача заключается в том, чтобы поддерживать вот этот вот разворачивающийся исследовательский процесс клиента. И очень важно, опять же, понимать, вот как тоже мы сегодня говорили, что наша задача скорее не иметь задач. Да? Ну, я имею в виду, тоже мне нравится такая фраза, да, о том, что по-хорошему мы не должны быть заинтересованы, да, в том, что у клиента будет в жизни. Может быть, это да, звучит немножко как бы цинично, не дескать, так клиент к нам приходит за помощью, а мы такие, ну, мы готовы что сделать? Да, мы готовы гарантировать процесс исследования, а то, что ты будешь делать с результатами исследования, да, это как бы твоя проблема. Вот, звучит, может быть, цинично, но на самом деле здесь есть очень важный момент, да, потому что если мы не ставим как бы перед собой никаких задач, то мы тогда, ну как это, какую-то свою задачу, да, какую-то свою фигуру в терапевтические отношения не привносим. Вот. То есть получается вот идея примерно такая, что этика, да, она вот по Лакану, она задается вопросом, как меня клиент воспринимает, что он от меня хочет, как он меня переживает, насколько я могу быть здесь полезен, что я могу делать, как я это делаю, как я влияю. И в итоге у нас получается, да, как бы такая циркулярная логика, да, что я понимаю, что я влияю на клиента, клиент на меня влияет, и мы пытаемся что-то вместе сформировать. Вот. Вот это примерно какая-то такая вот история про этику, но по поводу того, для чего, собственно, нам вот это вот измерение нужно. И тогда получается, да, что у нас тоже несколько таких вот важных моментов вследствие возникает вот из этой истории. Ну, там первая история это о том, что как это, терапевтические отношения, да, это отношения, как я уже говорил, это отношения символические. Ну, вот что это значит, потому что это нужно как-то расшифровать. А символические отношения предполагают, что мы занимаемся не как-то вот непосредственным удовлетворением потребности клиента, да, а, так сказать, символическим удовлетворением. А символическое удовлетворение предполагает, что мы как раз предлагаем клиенту заходить вот в такую позицию исследователя. Да. То есть, если у клиента есть страдание какое-то, то непосредственное удовлетворение связано с тем, что я, не знаю, это страдание каким-то образом убирают. Да? Приходит клиент и говорит, и спрашивает, ну скажи же, да будет у меня там в жизни все хорошо? А мы говорим, да-да-да, все у тебя будет в жизни хорошо, успокойся. Вот это такое, да, это такое вот как бы непосредственное удовлетворение потребностей. А символическое, это когда мы пытаемся пригласить клиента поисследовать, а как у него вот это вот страдание появляется. Вот. Это такой первый момент. Ну и, соответственно, да, очень важно понимать, что вот эти вот символические отношения, да, предполагают, что, то есть это такая вот связь между символическими отношениями и тем, что нам с клиентом нельзя вступать, да, в любые двойные отношения. Ну, во-первых, конечно, нам нельзя клиента использовать, да, для того, чтобы какую-то свою реализовать потребность. И поэтому нам, опять же, важно понимать, что со мной происходит и чего я от клиента хочу. А с другой стороны, нам важно исключить любые двойные отношения. Почему? Потому что если мы вступаем в двойные отношения, то у нас вот этот объем символического пространства, он сужается. Понимаете, да, почему? Ну, то есть, если клиент, как бы я прошу клиента после сессии там переложить шифер, так как я в машину, то мы тогда, соответственно, уже вступаем в другие отношения, которые будут препятствовать тому, чтобы мы потом так это могли вернуться в рамках кабинета, в рамках сессии и занимать уже позицию исследователя. То есть у нас любые двойные отношения, они как-то вот этот объем биологического пространства они сужают. Поэтому двойные отношения, они также невозможны. Да, потому что тогда какая-то часть нашего, ну, какая-то часть опыта клиента в терапевтических отношениях уже развиться не может. Да? Потому что клиент приходит, у него есть опыт каких-то других отношений с нами, где-то он будет себя останавливать, чем-то где-то ограничивать, а наша задача это скорее процесс разворачивать. Вот двойные отношения, они препятствуют тому, чтобы клиент мог, в общем-то, быть клиентом в терапии. Вот.